Здравствуйте, уважаемые читатели и слушатели интернет-журнала «Звезда». Меня зовут Григорий Наговицын, а это наш подкаст о кино и не только «Крик Вильгельма». Сегодня мы немного в суженном составе. Сегодня со мной тему выпуска будет обсуждать кинокритик, режиссер, драматург Николай Гостюхин.
Привет-привет.
А вот о чем мы решили поговорить сегодня, поскольку в кинотеатрах определенные затишья, сами понимаете, по каким причинам. Но есть другой более интересный повод. 15 октября такой крупный международный стриминговый сервис Netflix наконец-то запустился в России, запустилась официальная русская версия. Теперь все названия на сайте есть на русском языке, множество там уже приколов по этому поводу возникло, и оплата там теперь в рублях. И мы решили с Николаем обсудить вообще, как стриминги влияют на нашу культуру потребления контента, как они ее меняют, и как стриминги развиваются и живут у нас в России, и к чему это все-таки может привести. Но самое-то главное, то есть, Коль, ты Netflix смотрел, ты Netflix'ом пользовался.
Да, я, наверное, для многих это может будет сюрпризом. Я последние 3 года жил в Берлине, ну и живу, можно сказать так. Я пользовался там Амазоном и Netflix'ом. Это 2 популярные стриминговые платформы. Но они популярны в смысле во всем мире, в Германии в том числе. Amazon в особенности популярен, потому что он еще и как площадка по продаже товаров действует в Германии. То есть, соответственно, покупая Amazon Prime, ты вместе с бонусами за доставку, ты получаешь возможность бесплатно смотреть их каталог. Поэтому он для немцев даже более выгоден. Ну и плюс еще у Amazon есть умная колонка Amazon Echo, которая доступна на немецком языке. Поэтому Amazon в Германии более распространен. Ну да, я пользовался и пользуюсь и Netflix, и Amazon в Германии. Ну, могу сказать, что побеждает, как я уже сказал, в Германии Amazon по ряду причин, которые я до этого сказал. Netflix, тем не менее, не менее популярен. Все-таки Германия для США, для Amazon и для Netflix это достаточно важная территория. Вот, чего, например, к сожалению, да, не скажешь о России. Она для Netflix и уж тем более для Amazon не очень важна. Вот, по этой же, в общем-то, причине Netflix пришел в Россию. Ну, в смысле официально, да, уже переведенный, пришел вот только вот буквально месяц назад. Но справедливости ради стоит сразу же отметить, что на всей вот этой волне стримингов российские продюсеры, российские онлайн-платформы стали, ну, тоже создавать онлайн-контент, стали понимать, что за этим видом потребления медиапродукта будущее, тем более сейчас, когда мы все оказались в ситуации коронавируса. Вот. И яркий тому пример это, например, проект Чики для платформы Море ТВ. Я говорю самый яркий, потому что он действительно и был обласкан множеством российских критиков, и там снимаются звезды, и те актрисы, которые там снимались, стали звездами.
Там одна звезда Горбачева, ну и Лапенко, других звезд там по сути и нет.
Ну, как раз там есть вот наша...
Господи. Алена Михайлова.
Да. Этот проект помог ей в том числе укрепить ее карьеру. И, господи, там третья девочка, она выпускница, она из Юля Ассамбль.
Варвара Шумкова.
Да, она тоже стала звездой. То есть мои друзья, которые в Москве режиссеры вот, работают в театре, они сейчас говорят, что очень сложно вообще этих актрис. Ну, Горбачева, понятное дело, но вот Шмыкову и Алену Михайлову, их сейчас просто невозможно в какой-нибудь проект затащить, потому что у них уже как бы график расписан на месяц, на годы вперед.
Вообще, если говорить про такие бомбанувшие сериалы, вообще, с чего начинался стриминг в России, по сути, он начинался с канала ТНТ, который запускал свой сервис «Премьер», и тогда их флагманом стал тоже, ну, наверное, на самом деле, один из лучших сериалов вообще в истории российского кинопроизводства «Домашний арест», который был тоже мега-хитом.
Да, но я немножко тебя так опережу. Все-таки этот проект появился чуть позже. Одним из самых первых проектов, который был знаковым для... Вот, вообще, давай чуть сделаем шаг как бы назад и расскажем о том, какие в России вообще есть стриминговые сервисы, просто хотя бы назовем их. В лидерах на самом деле два, ну, лидерах за последние, во всяком случае, 3 года. Это на первом месте по количеству подписчиков, активных подписчиков, это сервис Иви, вот, на втором месте это Ока, на третьем месте Амедиатека, и все остальные места уже после делят как раз стриминговый сервис Старт, стриминговый сервис ТНТ Премьер, стриминговый сервис Море ТВ и те, кто там еще меньше, там типа ТВ Завр и так далее. Там,
а Кинопоиск?
Кинопоиск у него 3% всего. Я вот просто буквально недавно смотрел исследование рынка российского стриминга, которое провела компания TMT Consulting, и как раз там получается, что вот у Амедиатеки по состоянию 2019 год у нее 5% рынка, у Кинопоиска 4% рынка, даже у Ютуба, кстати говоря, больше процента рынка.
Ну, вот. Это само собой.
Ну, я говорю, в смысле, именно у платной версии Ютуба, которая ты платишь премиум, и смотришь, премиум. Да, премиум, который, вот. Поэтому два главных, судя по этим данным, стриминговых сервиса России, это Иви и Ока. При том, что, насколько я знаю, Иви-то не вкладывается в сериалы.
У Иви открытый доступ к многим фильмам, там можно смотреть их просто, когда не платишь, и это многих устраивает.
А, ну, ради бога. Так вот, первым проектом, который, я думаю, что можно назвать знаковым для стримингов, это был сериал, снятый эксклюзивно для платформы Start. Он назывался «Лучше, чем люди», который купил как раз Netflix. Это был первый проект, который был куплен Netflix, вот, который выстрелил за рубежом и позволил Старту укрепить как-то, скажем так, свои позиции. После этого были «Содержанки» Богомолова, который был куплен европейским подразделением Amazon, вот, который еще более укрепил как бы платформу, какое-то понимание платформы Start как премиум платформы в России. Вот. Ну и дальше уже там пошли проекты Кинопоиск и HD, которые можно считать что проектами Яндекса, потому что Яндекс владеет Кинопоиском и HD. И, соответственно, появились проекты сервиса Море ТВ, проекты сервиса ТНТ Премьер, вот, среди которых там проекты комедий-клабовцев или вот это «Эпидемия», да, Костомарова.
Про нее отдельно поговорим.
Да-да-да. Ну, я не хочу, на самом деле, чтобы мы как-то вдавались в эти подробности этих проектов. Скорее, как бы, стоит, наверное, просто пройтись по верхам и по цифрам. Вот. Я еще чуть позже расскажу, как бы, о модели заработка этих платформ и удается ли им, как бы, окупаться.
Да. Смотри, вот если говорить о стримингах в России, вот я замечаю вот эту особенность. И, кстати, на сериалом «Лучше, чем люди» действительно отличный сериал. Я даже, когда увидел, удивился. Такой уровень, черт с ним, картинки. Картинку наши научились делать, там сценарий, блин, нормальный.
Драматургия бесподобная, конечно, да?
Да, то есть, и прям даже удивительно для наших сериалов. Но в чем интерес? Дело в том, что наши стриминговые платформы, если на Западе там тот же Netflix, это был такой конкурент, который начал подрывать классическое кабельное телевидение, тоже HBO, который кабельный телеканал, который там по подписке, а Netflix, он сначала диски рассылал, потом перешел вот на эту структуру и начал просто убивать кабельное телевидение в Америке.
Ты будешь смеяться, но Netflix до сих пор рассылает диски. Ну, в смысле, у них, они не убили эту фичу.
Да, людям так привычно. А у нас стриминги, они все повязаны с федеральными телеканалами практически. Ну вот как раз Иви, по-моему, единственный, кто нет. Но Море ТВ, он аффилирован с СТС и телеканалом Супер, что выходит на Море, выходит и на СТС, и на Супере. Правда, я не представляю, как чики показать на телеке, но вот черт его знает. «Домашний арест» тоже никто не представлял на телеке, но его уже третий раз показывают.
Да, но тут просто стоит сказать, что, скажем так, за некоторыми платформами стоят крупные медиа-организации. То есть Море ТВ – это национальная медиа-группа, которая принадлежит государству. И что самое смешное, что ТНТ Премьер принадлежит Газпром Медиа. Частная организация, да, но на самом деле мы понимаем...
Госкорпорация.
Да, госкорпорация. То есть подразделение госкорпорации. Поэтому в этом смысле как раз любопытно, что Иви и Ока, Аока, как, да, и как вот я уже до этого ранее сказал, они в лидерах, что они-то как раз являются все-таки частными компаниями.
Ну, Аока это еще и с кинотеатрами связано немного.
Да, но в целом, как бы, смотри, просто структура Аока это что? Это же холдинг Рамблер, то есть это поисковая система, почта, кинотеатры, сайт Афиша и как раз вот платформа Аока ТВ, ну и еще Аока Театр. Я это просто к тому, что за ними не стоит вот какая-то государственная медиа, ну, медиа империя, не знаю, медиакомпания. И в этом смысле это очень интересно. Так же, как и с Иви.
Да. Ну, просто вот с некоторыми сериалами, выходящими в нашем стриминге, я там даже, например, если это выходит на сервисе, на который я не подписан, я такой, а зачем? Я же знаю, что ты выйдешь на телеке. Вот зачем мне тебя? У меня так обломал сериал. Ну, поначалу был неплохой, 257 причин, чтобы жить, там очень неплохое начало сезона, там актриса Максимова просто, ну, она весь сериал тащит, она отличная, ну, как бы, то есть, его показали, он вышел в стриминге, и его тут же начинает крутить телеканал Супер. Это, ну, такая странная схема дистрибуции, но, с другой стороны, это может и показывать успех у зрителя, потому что, например, что меня, например, порадовало, выходивший весной на Кинопоиске сериал «Проект Анна Николаевна», Зоя Бербер в главной роли, тоже вот как и «Лучше, чем люди», про робота в человеческом обществе. На самом деле невероятно удивительный сериал, который, ну, он не должен был работать. Что это за история? Робот-женщина внедряется в полицейский отдел где-то в провинции. Ну, тупизна невероятная, но сериал действительно, это очень хорошая комедия. Потому что ее снимал Максим Пижемский, который умеет делать комедии. Он снял обе «Мама, не горюй» все-таки. И прям там хорошие персонажи, там интересно следить, там есть интрига, там отлично прописано то, как робот внедряется в человеческое общество. И Зоя Бербер играет этого робота просто вот прям, как сказала одна моя знакомая, как оживший голосовой помощник с телефона. Вот. Просто отлично, и сериал так выстрелил, что его моментально тут же купил ТНТ, то есть конкурирующая платформа фактически покупает сериал и крутит у себя в эфире.
Да, ну, по-моему, написал, кстати, проект Анна Николаевна, по-моему, написала Good Story Media, если не память.
Нет, это «Среда». Это продакшн Цикало. На Кинопоиске сейчас очень много работает «Среда».
Ну да, я понимаю. Ну, кстати говоря, Цикало, что интересно, он года два назад уехал, он сейчас живет в Лос-Анджелесе и как раз разрабатывает американское отделение его корпорации «Среда». То есть он как раз переносит компанию на, как бы, на американский рынок. Ну, пытается перенести. Очень много сериалов смотрит. Но не суть.
Я просто... Ну, вообще, Цикало как бы вовремя поймал волну, и его сериал «Метод», который лично мне не очень нравится, мне было скучно его смотреть, но, надо признать, это был фактически один из первых купленных Netflix русских сериалов.
Не, ну, он в целом поймал войну, как бы волну, он до этого просто, скажем так, до того, как в России появились стриминги, он начал делать качественные сериалы, просто он делал их для телеканалов, и как бы единственный телеканал, который мог себе это позволить, ну, несколько, да, один из них это первый, то есть там была «Фарса», там была, по-моему, «Оттепель», тоже это его...
Нет, «Оттепель», он, «Оттепель» это Тодоровского, а вот «Фарца», да, вот, кстати, и в чем проблема между, может быть, телеком и стримингом? Цикало чуть ли не в каждом интервью говорит, что я хочу продолжение «Фарцы», блин. Действительно, был неплохой сериал, но вот после... Кстати, одна из первых ролей Петрова, еще до того, как он стал Петровым. Ну вот не продлили, хотя там был мощный клиффхенгер, и так сюжет интересно завернут, но не получилось, не срослось.
Возвращаясь, в общем, к самим платформам, особенно российским, они просто оказались в ситуации, когда зарубежные платформы, они уже появились, и у них был базис, да, ну вот как мы уже говорили, Netflix начал с того, что он рассылал в прокате, да, то есть он в прокат давал диски, но рассылал их почтой. У них была база подписчиков, с которыми они начинали работать. Вот, Amazon использовал свою базу клиентов, ну, в своей системе. Российским стримингам нужно было включаться в гонку, условно говоря, на территории России очень быстро, поэтому вот некоторые из них использовали мощности своих каких-то родительских компаний, то есть национальные медиагруппы, например, или «Газпром Медиа», телевизионные мощности. И
ТНТ «Премьер» пиарил очень круто, но при этом со временем из названия сервиса слово ТНТ они убрали.
Ну, да, потому что я думаю, что они решили как-то немножко отделаться от флера, который идет от телеканала ТНТ, чтобы у людей все-таки их платформа, премьер, не ассоциировалась с телеканалом ТНТ, потому что у меня почему-то вот раньше ТНТ премьер ассоциировался с Харламовым. То есть мне казалось, что не сериал там, то обязательно в главных ролях будет Харламов.
Да, но при том, что на том же ТНТ продюсер Никишов и Федорович, отличный продюсер, который ответственен за производство множества как прекрасных сериалов, так и полного шлака, но они и до премьеры выпускали на ТНТ отличный проект.
Я что хочу сказать, наверное, я бы хотел сейчас коснуться... Да, вот в частности, как бы к общему отойти и поговорить про то, как российские стриминги зарабатывают, потому что как зарабатывают зарубежные, там тот же Amazon, Netflix, это плюс-минус понятно, там это уже состоявшаяся модель, то есть там нет рекламы, ты покупаешь подписку, там, по-моему, два или три вида ее, ну, условно говоря, стандартная, семейная.
Да, там разные аккаунты, и они различаются, то есть на том же Netflix, то есть там одна самая простая, там одно устройство, на которое ты можешь скачивать куда-то, один экран в низком качестве, там, и чем дальше, просто больше устройств и выше качество.
Да, ну на Амазоне на самом деле примерно так же. Российские стриминги тоже в какой-то момент поняли, что нет смысла в их проектах, в уникальных, засовывать рекламу, как в телеке это делать. Вот, поэтому систем заработка стало несколько. Первое и, в общем-то, самое логичное, к которой они идут, это заработок на подписке. То есть по этой же причине, например, во время карантина многие стриминги российские сделали, если не бесплатный, то очень дешевый свою подписку, то есть там чуть ли не за рубль.
Как, например, Netflix-то, он сейчас это отменил, кстати, в России, но как я сам пришел на Netflix, там месяц бесплатно, а как раз вот год назад выходил «Ирландец» и должен был выйти «Ведьмак», я такой, ну, бесплатный месяц, я посмотрю с субтитрами «Ирландца», потом посмотрю «Ведьмака», а дальше подумаю я, а когда дальше прошел, я такой, да, останусь, мне классно, много хорошего кино, буду смотреть, и как бы деньги прям, ну, когда евро подскочил, это стало существенно, ну, прям не сильно большие деньги за стандарт.
Вторая модель, которая помогает стримингам зарабатывать, это модель, при которой они получают с уникальным контентом, да, с уникальным сериалом право первой ночи, то есть, условно говоря, показать его полностью, ну, например, сезон, там, если проект сезон идет, и потом они продают права на максимальное количество площадок. То есть, может быть, конкурентом на телек и на какие-то сервисы покупки медиапродукта, ну, например, iTunes, Google фильмы и так далее. Вот. Еще один вариант заработка для платформ, чем, например, пользуется активно старт, как я уже говорил, это продажа контента зарубежным партнерам, таким как Netflix или Amazon, как вот было в случае с «Лучше, чем люди» или, например, с «Содержанками». Ну или вот как, например, недавно платформа «Премьер», да, продала «Эпидемию», да, на Netflix. Это
полтора миллиона долларов. Это половина производственного бюджета всего сериала.
Какая примерно вообще аудитория стриминговых онлайн-площадок в России и сколько они зарабатывают? Единственное, что цифры есть, конечно, за прошлый год, потому что за это пока они еще собираются. Итак, по итогам 2019 года общая аудитория легальных видеосервисов, то есть это зарегистрированные активные пользователи, составила 54 миллиона человек. Сколько они зарабатывают, спросите вы? Это же всем интересно. Нам это точно интересно. Я вот вижу, как Гриша почесывает свою бороду. Итак, за 2019 год российские онлайн-стриминговые сервисы заработали порядка 27 миллиардов рублей, а сам рынок за 2019 год по сравнению с 2018 вырос на 45%. Это нам сообщает компания Telecom Daily, которая как раз занимается аналитикой и консалтингом.
Даже страшно предположить, насколько эти цифры подскочили в период карантина в этом году.
По прогнозам аналитиков, в 2020 году рынок сохранит динамику, то есть сохранит темпы роста и покажет дополнительный рост заработка, да, вот этих площадок на 30-35%. То есть я думаю, что можно рассчитывать, что миллиардов, вернее, 60 этот рынок заработает. В смысле, в совокупности.
Ну, понятно, ну, не хреновые на самом деле цифры. Ну, и опять же, у всех же разный подход. Вот один из сервисов, на который я подписан, это еще и Кинопоиск, но совместно с Амедиатекой, причем что у них был, у них была акция, что там на общей пакетке, на поиск, медиатека, на год, там что-то 2 с лишним тысячи, у меня как раз в это время были деньги, я такой, я все равно подписан на Кинопоиск, на медиатеке кучу крутых сериалов, которые я давно хочу посмотреть, да я как-то так занес, и как бы мне нравится, мне все устраивает, то есть разные такие формы есть работы. Может сложиться впечатление, что как-то радикально отличается контент, который поставляют стриминги и телек, но на самом деле по качеству и проработке вот я бы не сказал, потому что, ну, как мне понравилась фраза режиссера Джаника Фазиева фильма «Вратарь галактики», который тоже вышел на стриминге в Кинопоиске недавно, в подкасте у блогера Ануара Тлегенова, что он смотрел на карантине Netflix, и он такой, типа, я столько дерьма не смотрел за всю жизнь, то есть...
А Netflix, просто я скажу, там есть функция бесконечного просмотра, когда ты заканчиваешь смотреть один фильм, и тебе просто на основе, там, условно говоря, твоих интересов включается другой. Но что интересно, почему, например, Netflix старается снимать больше собственного контента? Он хочет вот в эти алгоритмы вставлять, ну, пользователям, зрителям вставлять свой контент вместо чужого, чтобы меньше платить тем кинокомпаниям, тем производителям, которые снимают контент.
Тем более есть такая проблема, что чужой контент там в нашей стране правового беспредела это плохо понимают, но у них на Западе это все очень серьезно, там синдикация и так далее. То есть сериалы и фильмы могут с площадки уйти, там есть целые списки, там, например, в конце этого года с Netflix уйдет сериал «Друзья».
Поэтому они сейчас его очень активно предлагают всем. Я вот недавно посмотрел новый фильм Аарона Соркина «Суд над Чикагской семеркой», и он мне неожиданно почему-то предложил посмотреть как бы сериал «Друзья». Я думаю, ну да, конечно, они очень похожи.
Ну вот опять же, самый вот вышло буквально сегодня перед записью подкаста новость, что самым популярным за лето проектом Netflix, самым популярным, и потом еще на третьем месте другой проект, самым популярным стал фильм «Старая гвардия» с Шарлиз Терон, «Old Guard». И как бы Я не могу сказать, что я пожалел, посмотрев этот фильм, но...
Но ты бы ничего не потерял.
Да, да, вот то есть какое-то время хитом был Тайлер Рейк, «Операция по спасению».
Слушай, ну Тайлер Рейк, объективно, это очень хороший олдскульный боевик, вот просто качественный. А «Старую гвардию», когда смотришь, ты понимаешь, что создатели очень сильно сэкономили. То есть если герои, например, летят в Париж куда-нибудь, во Францию, да, то почему-то они оказываются где-то вообще за городом, у какой-нибудь церквушки, и я, например, как... ну, там, условно говоря, да, как человек, который понимает, как это все делается, он понимает, что, ну, они это могли снять просто там у себя где-нибудь на заднем дворе.
Да, ну, никуда не выезжая. И, то есть, ну, там неправильно распорядились абсолютно. Шарлиз Терон, женщина, которая умеет сниматься в экшн-сценах, она это любит. Там «Безумный Макс», «Ядерная блондинка». Ну, тут это как-то странно. А на третьем месте тоже проект «Сила», «Project Power». Фильм с очень интересным концептом, который реализован максимально неинтересным образом. Про то, что есть пилюля, которая дает там суперспособность на 5 минут.
Да, ну вот я сказал, что посмотрел фильм «Суд над Чикагской семеркой», и это, я думаю, что очень сильная заявка на «Оскар». И она, кстати говоря, вышла, ну, на Нетфликсе. Вот, очень, кстати, важный момент, что Американская киноакадемия не очень любит Netflix, и, понимая это, Netflix купил несколько кинотеатров в США для того, чтобы показывать в них свои фильмы.
Ну, там условие, что
да, одно из прокат. Да, что одно из условий как раз получения «Оскара» — это нахождение 7 дней минимум в прокате твоего фильма, то есть, ну, неважно где, да, но вот как бы...
Но на прошлом «Оскаре» прям было, чувствовалось, что, блин, скрипя зубами, но как, блин, не отметить «Ирландец» ни хрена, по-моему, не получил. По-моему, нет.
По-моему, он получил за адаптированный сценарий.
А, да. Ну как не номинировать фильм, который Скорсезе, Де Ниро, Пачино? Чувствую, у академиков там подгорало сильно от этого.
Ну, я не знаю, как насчет них, кстати говоря. Я один мой знакомый, который учится Колумбийском университете на кафедре режиссуры, он как-то скинул мне закрытое такое видео с какой-то встречи, в общем, гильдии режиссеров, на котором как раз выступал Скорсезе, и, ну, он по Zoom выступал, по Skype тогда еще, это было в докарантинные времена, и он как раз рассказывал, что Irishman — это, наверное, последний вот в его карьере такой фильм, то есть больше в его карьере такого не будет. Ну, оно и понятно, потому что и звезды, с которыми он работает, они стареют, и как бы еще раз собрать деньги на их омоложение вряд ли получится. Но мы немножко отошли от стримингов. Я хотел еще сказать такую вещь, что причина, на самом деле, одна из главных причин, почему люди все больше предпочитают, почему вообще подписочная база стримингов российских увеличивается. Ну, в США как бы там проблем с пиратством нет, потому что все это жестко регламентировано. В России это все-таки она есть, она до сих пор существует. Вот. И причина, по которой подписочная база российских стримингов увеличивается, это не только в качестве контента, который, естественно, становится все лучше и лучше, все выше и выше, а в том, что подписка все дешевле и дешевле.
Потому это, что это просто удобнее, тебе не надо идти на какой-то торрент, что-то там скачивать, там сидеть, выжидать, пока человек придет на раздачу. Ты там просто раз в месяц платишь, ну, для человека, который работает, зарабатывает, ну, не сильно большие деньги. Прям. Ну,
там примерно 250-300 рублей, что-то такое.
Да.
Вот. И крайне важно, я думаю, понять, что, ну, какое будущее эти платформы ждет. Я думаю, что у большинства из них, им большинству, конечно, нужно сотрудничать с телеканалами, естественно, потому что это один из способов получения дополнительного заработка, окупаемости и возможности не вставлять как бы рекламу в свои какие-то релизы. Им, конечно, нужно больше производить актуального какого-то интересного контента, как вот, например, делает Кинопоиск, который периодически там, ну, я имею в виду Кинопоиск HD, который несколько раз в год запускает конкурсы для молодых сценаристов, потому что они ищут таланты, и понятное дело, потому что в России наблюдается нехватка, ну, проблема, в общем, со сценариями, с драматургией. И меня очень радует, что сервисы эти находят путь к зарубежным партнерам. Я как-то читал интервью директора по контенту HBO или Netflix, не суть. И он как раз говорил о том, что вот на локальных рынках, там, например, на рынке Мексики или Испании или России, очень, ну, как бы кейс, который могут использовать эти создатели контента в этих странах, это использовать какие-то национальные колориты. То есть, например, в Испании испанцам хорошо удаются ужастики и триллеры. Например, «Заживо погребенный» с Райаном Рейнольдсом. Или вот «Платформа», которая недавно вышла и тоже показала хороший результат.
Это же, по-моему, и есть испанский фильм.
Я говорю, что Испания. Испанцам хорошо удаются триллеры и ужастики. России, очевидно, да, там, если судить по, как бы, по двум проектам, которые вот пока что, по трем проектам, которые вот были куплены на зарубежной платформе, хорошо удаются какие-то постапокалиптические, фантастические истории. И вот...
Это, кстати, странно, что фантастика поперла российская, которая вроде как в загоне.
Кстати говоря, у фильмов ужасов «Спутник» очень хороший...
Да, вот, да, про «Спутник» и про эпидемию, вот отдельный кейс, который лично меня поражает, потому что вот фильм «Спутник», который снял протеже Федора Бондарчука, я не помню, как зовут это время, не важно. Фильм «Спутник», его хотели в прокат, но случился карантин, и его просто вывалили на, я не помню, на Море ТВ или на...
Да, вывалили на Море ТВ, но более того, его успели показать в США на каком-то кинофестивале, да, в Нью-Йорке.
Да, и там он выходил в iTunes потом. И, то есть, ну, фильм, у нас на сайте есть про него текст, который я писал как такую небольшую пародию и шутку, потому что у меня было полное впечатление, что просто это кто-то зачем-то снял покадровый ремейк американского клюквенного боевика «Soviet Russia» 80-х годов, потому что он абсолютно сделан по этим шаблонам. Да, идея внутри интересная, но... тоже очень такой сомнительный фильм, и что мне лично в нем не очень нравится, что он почему-то рассказывает о нас с устаревшими шаблонами голливудского кино.
Так он использует просто жанр, вот та вещь, про которую я бесконечно в каждом подкасте говорю, и, собственно, это как раз одна из тех причин, почему он хорошо...
Он невероятно стал популярен в США, там просто его там смотрели, говорили, блин, как классно, как круто, хоть, конечно, сценарий у него там вызывает вопросы, некоторые эффекты. Например, есть такой видеоблогер Таганай, который разбирает подобные фильмы. У него отличный обзор, очень рекомендую. Но прям зашел на Западе, и прям такие, блин, класс.
Ну, я поэтому и говорю, что все-таки как бы я очень радуюсь за российские проекты, не только сериалы, а за качественные именно фильмы, которые рискуют выходить на стриминге, потому что пока что таких фильмов, ну, к сожалению, так вот получается, их не очень много. То есть, вот, например, тот же «Вратарь Галактики», будем честны, если бы он вышел на стриминге, ему было бы гораздо лучше. Ну, в смысле, что все бы поняли, что это... Вообще, это идеальный проект для стриминга. Это идеальный проект, который ты можешь себе представить, что он выйдет на Netflix. Это прям вот типичный клиент Netflix.
Да, но они хотели в амбиции, хотели в большой экран. Но второй проект, который вот буквально недавно выстрелил на том же Netflix, на международном прокате, и на этом просто наши вот эти профильные СМИ про кино, они просто взбесились от этой новости, что его похвалил сам Стивен Кинг.
Ну, он тоже сериал так его похвалил. Да. Он как бы похвалил и не хвалил вообще, потому что если почитать там тоже отзывы каких-то критиков и зрителей, то многие сходятся в том, что да, это интересно, но почему-то я ненавижу всех персонажей.
Да, я хочу их всех... Вот это, кстати, идеальное описание моего впечатления. Я смотрел этот сериал на выходе, когда он выходил еще по серии, и как бы с ним было странно. То есть как бы я ждал эти серии, я смотрел их не без интереса, но когда сериал закончился, я такой, что это было? И понимаю, почему и «Спутник», и «Эпидемия», может быть, так зашли на Западе. Ну, во-первых, немножечко нашей экзотики, потому что, ну, надо отдать должное, «Эпидемия» — это постапокалипсис на фоне зимы, это в этом жанре редкость. Во-вторых, это абсолютно по этим жанровым шаблонам, жанровым стандартам оно работает, оно прям по ним сделано, оно прям по ним выковано. Ну, там сценарист Роман Кантер, он учился за рубежом. Меня вот как раз в этом-то и смущало, что, несмотря на присутствие какого-то немного нашего колорита, вот как раз вот эта западная направленность, она его забивает. Я просто люблю тему постапокалипсиса на нашей территории, там, игры серии «Сталкер», игры серии «Метро», которые показывают, как бы это у нас выглядело. А тут проблема эпидемии, что она идеально, ее можно перенести в любую другую страну вообще без... по-моему, там только имена можно поменять.
Ну, это мы уже, Гриш, мы уже в частности уходим. Важно, на самом деле, то, что он как бы оказался успешен. Да. И как бы как проект, я думаю, как кейс и для самих продюсеров, и для тех людей, которые наблюдали за этим проектом со стороны. Поэтому, например, для меня не было новостью, что уже находится в разработке, по-моему, как раз для стриминга «Старт», если я не ошибаюсь, сериал по Глуховскому, по «Метро».
Для ТНТ премьера давно как раз Никишов и Федорович, которые запускали и «Эпидемию», и вот это. Это действительно Никишов и Федорович, наверное, одни из лучших сериальных продюсеров в нашей стране, которые давно понимают эту фишку. Они в свое время запускали карьеру такого шоураннера, как Илья Куликов, который тоже очень противоречивый человек. И, слава, ему принес сериал «Глухарь». Но у него есть такие проекты типа «Чернобыль. Зона отчуждения».
Мы приходим к тому, что очень здорово, что российские стриминги снимают сериалы и за редким исключением выпускают фильмы, премьеры, в смысле дела, такие как «Спутник». Я, честно говоря, даже вспомнить больше не могу, что еще.
На «Кинопоиске» авторский выходил. Они, кстати, первые начали. На «Кинопоиске», выходил, да, «Сторож». Ну, вообще, перейдем к этому кейсу. И «Фея Анны Меликян», которую собирались крутить в прокате, но что-то не срослось. Ну, понятно, из-за эпидемии он вышел только там. И вот, кстати, этот момент, чем хорош может быть стриминг в России, что это, ну, идеальное место для того, чтобы туда уходил авторское кино, артхаус. Ну, я, например, безумно рад, что у Юрия Быкова наладились хорошие отношения с «Кинопоиском», он делает для них два проекта. Ну, там его...
«Система» сейчас еще делает с хайп-фильмом.
Ну, он делает... Нет, «Хозяин» называется фильм. «Хозяин». Да, ну там у него очень много международных каких-то партнеров. Но это просто странный факт, интересный факт, что абсолютно самобытный российский режиссер Юрий Быков один из самых востребованных на Западе российских режиссеров на данный момент.
Я тебе объясню, почему. Я не знаю, в курсе ты или нет, но, например, Юрий Быков, наверное, единственный российский... Ну, он был, в общем, первым человеком, да, первым как бы... каким-то киношником российским, у которого Netflix купил идею. Он купил у него идею...
Да, 7 секунд. Сериал 7 секунд.
Да, ну это «Майор», в общем.
Да, да. Ну, сам Юрий Быков к этому относится так скептически. Говорит, что просто людям нужен был какой-то референс и так далее.
Слушай, я могу сказать Юрию Быкову, что люди в Netflix не идиоты сидят. Они не стали бы просто обращаться к какому-то чуваку из России для того, чтобы просто какую-то идею у него, да, найти.
Тем более, этот сериал где-то какую-то премию за что-то получил, то ли за актерскую работу, то ли еще за что-то.
Ну, факт в том, что как бы это произошло. То есть я сомневаюсь в том, что в США как бы мало мало гениальных сценаристов, которые могут придумать какую-то идею, поэтому все-таки это очень важный этап для российской именно кинодраматургии, тем более для такого автора, как Быков.
Да, вот и это приятно, то есть у него были проблемы с тем, что его фильмы выходили в прокате, когда завод там не очень собрал, он вот это покаянное письмо, он такой просто исповедальный человек, он очень верил в этот проект, который мне нравится, но там видно, что он не очень ровно сделан, он... Но это авторское кино. Опять же, у нас не очень понимают, когда авторский посыл какой-то сложный запихивают в жанровую оболочку, чуть ли не боевика.
Нет, ну, у нас все это прекрасно понимают, просто будем объективны, что Юрия Быкова это не очень хорошо получается. То есть, как бы, будем честны просто с этим.
Вот. «Майор» был хорош.
Нет, ну, «Майор» был хорош, но, слушай, это же не боевик у него в чистом виде, а из завода он попытался сделать такой рейд. Ну, давайте как бы будем называть вещи своими именами.
Да, и радует, что вот у него теперь есть платформа, на которой ему не надо следить за этим прокатом. Там он выпустил локальный сторож, который вот идеально смотрится на стриминге. И сейчас вот авторские фильмы, например, есть такой мастер, режиссер Юсуп Разыков, он не очень известный, но это отличный режиссер еще старой школы, он снимает очень интересный фильм, он снял «Танец с саблями» про Рама Хачатуряна, про то, как он тут в Перми написал «Танец с саблями». И вот у него, вот он привозил тут на показ кинофестиваля «Сталкер» фильм «Керосин», который он не выходил в прокат, его было нигде не найти в сети, хотя это потрясающее кино. Невероятно трогательно. Я человек очень довольно черствый в силу всякого жизненного опыта, но я там в одной из сцен просто чуть это не расплакался.
Такое, сейчас в этот момент такое, да, в подкасте включается, да, драматичная музыка Джеймса Ньютона Ховарда, да, от которого Гриша плачет.
Да, но такое невероятно трогательное кино, которое никто не увидел. Оно никак не прошло. И вот оно недавно вышло на Кинопоиске, оно там есть, но... И, кстати, после того, как оно вышло в Кинопоиске, оно в какой-то маленький ограниченный прокат вышло, по-моему, сейчас идет у нас в премьере.
Ну, то есть, да, очень хорошо, что появляются эти платформы российские, которые могут стать в перспективе не только домом для крупных каких-то проектов, которые сначала выходят в кино, а потом выходят на стриминге, но и для каких-то инди-проектов. И, что самое интересное, я вот тоже не так давно читал интервью президента Ассоциации кинотеатров Олега Березина. Он говорил о том, что видит будущее стримингов в союзе с кинотеатрами. То есть, когда они объединяются в некую платформу, то есть, например, как вот у Диснея, да, там, например, у Диснея можно... Вообще, у Диснея, кстати говоря, изменил стратегию свою, теперь он будет... Теперь центром Диснея становится стриминг.
Да, но это прямо сейчас есть такие новости, что у них там жуткие споры в начальстве, но все говорят, что, ребят, стриминг победит, и мы будем в него активно вкладываться, мы будем спускаться, к сожалению, вот... И я бы на Disney Plus только ради «Мандалорца» подписался, но вот в России нет.
Ну, я это, в общем, к чему? Я просто хотел сказать как пример, что, например, у Disney ты, покупая там условный билет в Диснейленд, ну, если мы говорим про какую-то идеальную ситуацию без карантина, то там при определенном тарифе ты получаешь еще и доступ к онлайн-кинотеатру там на месяц, ты получаешь возможность в этом билете, в этом как бы такой пас для всего, ты получаешь возможность сходить еще и в кино. То есть, когда как бы сеть объединяется в такую мультимедиа-платформу. То есть, в перспективе, например, тот же ОКО может создать некий такой вездеход, когда ты, покупая, например, специальный вид билета, специальный вид подписки на ОКО ТВ, да, ты получаешь возможность там ходить, не знаю, ну, предположим, 10 раз в месяц в кино. То есть, тем самым, как бы, давая клиенту, да, подписчику возможность существовать в этой экосистеме. И мне кажется, в этом как бы определенное развитие, определенный вектор, в котором могут двинуться российские, ну или хотя бы частично российские стриминговые платформы.
Да, вот это важный момент, который мы, наверное, уже будем заканчивать, что все-таки, да, наверное, какое-то будущее и перспектива, она все-таки за стримингами, особенно вот в этом, в нашем сумрачном году, который многих людей посадил по домам, и это было одним из самых замечательных развлечений. Но наверняка кинотеатры как форма и, наверное, даже телевидение, оно останется в каком-то виде, в каком-то другом. Будет ли это какой-то более лучший, более интересный вид, или это будет тень их былого славного прошлого, или и они будут гибнуть, как деревья в тени стримингов, это вопрос, но хочется верить, ну, не хочется провожать кинотеатр. Кинотеатр – это замечательно. Опять же, сколько хоронили театр, уже жив-здоров уже сколько тысяч лет.
Ну, просто я надеюсь, что кинотеатры останутся в живых. Вот я говорю, что есть некая форма, при которой они вполне могут сосуществовать со стримингами, и почему я хотел бы, чтобы они выжили. Я надеюсь, что они выживут, я уверен, что они выживут, что до тех пор, пока есть такие режиссеры, как Кристофер Нолан, например, да, как Квентин Тарантино, как, не знаю, Стивен Спилберг, когда, как есть адепты...
Джеймс Кэмерон.
Джеймс Кэмерон, да. И есть фильмы, которые они снимают для кино, они принципиально снимают для кино. Попробую уговорить Джеймса Кэмерона, даже несмотря на то, что Fox продала Disney, что «Джим, давай-ка второй, третий, четвертый, пятый аватар ты сделаешь для Disney+.» Я думаю, что Джим просто... развернет средний палец и скажет: ребята, как бы...
Как говорил Рэд Брэдбери, я забираю своих динозавров и выхожу из комнаты.
Да, да. Поэтому пока есть эти люди, кинотеатры останутся, и я рад тому, что они останутся, потому что для меня, например, это невероятное удовольствие входить в зал IMAX, ощущать эту атмосферу, приходить туда с друзьями, с девушкой, не знаю, там, когда люди приходят с женой, с детьми, в какой-то адекватной атмосфере, выключается свет, все пропадает, кроме тебя и зала. И пусть так и остается.
На этой ноте мы будем завершать. Да, мы надеемся, что мы любим стриминги, мы их смотрим. Это отличная, очень удобная форма, которая, наверное, одной из самых главных и важных. Она позволяет многим творческим людям самовыражаться, раскрываться, тем более у нас в России, где этот сектор пока никак не регулируется. Там, например, можно услышать сериалы с матюками. Те же чики, они невозможны без матюков. Самое лучшее, что было в сериале «Последний министр», это его первая серия, которая была построена на том, что там включается-выключается мат в регуляторе. То есть живая речь у нас теперь только вот ее услышать можно только на стримингах, и это прекрасно, это хорошо, но мы верим, что и кинотеатр как такая форма, она сохранится, мы будем туда ходить, и
и вам желаем этого
и даже дожить, добраться до того момента, когда в кинотеатры можно будет ходить без маски на лице. Спасибо, что были с нами,
всего доброго и будьте здоровы.
До свидания.